говорит Радио Свобода.
В Москве 16 часов. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В начале, как всегда, выпуск новостей. С ними вас познакомит Александр Финкельштейн.
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях этого часа. Пострадавшие во время теракта в Беслане обратились в Европейский суд. В Москве прошла встреча президента России с генеральным секретарем НАТО. В Северную Корею впервые за 5 лет прибыли эксперты МАГАТЭ. Пострадавшие во время теракта в Беслане подали в Европейский суд по правам человека иск против российских властей. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Алан Цхурбаев.
Элла Кисаева, председатель комитета «Голос Беслана», утверждает, что потерпевшие стали жертвами нарушений прав человека со стороны российских властей до, во время и после теракта в бесланской школе.
Изначально власти не обеспечили безопасность людей, не предотвратили захват школы и проникновение в здание вооруженных боевиков. Кроме этого, после захвата заложников власти не считали необходимым обеспечить сохранение жизни максимального числа людей путем компромисса в процессе переговоров. Предпринимая штурм, власти действовали без учета возможных последствий для жизни людей. Задача освобождения заложников не являлась приоритетной. Кроме этого, потерпевшие считают, что власти не организовали надлежащее расследование обстоятельств трагедии.
По словам Кисаевой, 89 потерпевших, которые поставили свои подписи под жалобы, рассчитывают на то, что Европейский суд признает проведенное расследование необъективным и воспользуется полномочиями обязать государство провести новое расследование. Алан Цхурбаев для Радио Свобода, Беслан.
Сотни жителей чеченской станицы Бороздиновская вышли на акцию протеста в Дагестане. Участники марша протеста, который прошел в районе Кизляра, заявляли, что не вернутся в родные места и требовали сообщить о судьбе пропавших земляков. В июне 2005 года в станице Бороздиновская во время так называемой «зачистки» погиб 1 человек и 11 пропали без вести. После этого жители станицы перебрались в Дагестан, где часть из них до сих пор живут в палаточном лагере. Генеральный секретарь НАТО Яап де Хоопс Хефер встретился в Москве с президентом России Владимиром Путиным. На встрече обсуждался широкий круг вопросов, включая размещение объектов американской системы ПРО в Европе, расширение НАТО и разногласия по договору об обычных вооруженных силах в Европе. Подробности переговоров пока неизвестны. Сообщается только, что Хефер подтвердил готовность НАТО и впредь сотрудничать с Россией. Ранее в Москве на заседании Совета Россия-НАТО министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил:
нас ждет непростая работа. Это естественно, поскольку да, все противоракетная оборона. Эти вопросы затрагивают ключевые аспекты европейской, международной безопасности, аспекты стратегической стабильности. И, конечно же, надо к ним подходить так, чтобы не предпринимать шагов, которые направлены на укрепление чьей-то безопасности за счет безопасности других.
Сказал глава российского МИД.
Радио «Свобода». Новости.
Представители Ближневосточного квартета обсуждали сегодня в Иерусалиме ситуацию, сложившуюся в регионе после того, как радикальное палестинское движение «Хамас» полностью захватило власть в секторе Газа. Члены квартета, Евросоюз, ООН, Россия и США выразили полную поддержку главе палестинской автономии Махмуду Аббасу. Депутаты от правых партий Израиля подвергли резкой критике решение главы правительства Эхуда Ольмерта освободить 250 палестинцев. Ольмерт объявил об этом по окончании встречи в верхах в египетском городе Шарм-эш-Шейх с участием главы палестинской автономии Махмуда Аббаса, иорданского короля Абдаллы и египетского президента Хосни Мубарака. С подробностями корреспондент Радио Свобода Равшан Гусейнов.
По словам депутата от партии Ликуд Гидеона Саара, Ольмерт отдает заключенных только чтобы покрасоваться перед камерами. Такой шаг, по его мнению, ослабит позицию Израиля в глазах палестинцев и приведет к усилению террора. Представитель Исраэль Бейтейну, депутат Исраэль Хасон, заявил, что его партия взвешивает возможность ухода из правительства в связи с жестом доброй воли Ольмерта. Депутат Нисан Сламянский из Ихуд Леуми Мавдаль сказал, что Ольмерт хочет представить Махмуда Аббаса, персоной святей Папы Римского, в то время как его партия Фатх ответственна за ряд терактов в Израиле. Комментаторы считают, что освобождение 250 узников вряд ли усилит влияние Аббаса среди палестинцев, так как отпущены будут исключительно члены Фатха. Напомню, что Ольмерт отказывается сотрудничать с группировкой Хамас, захватившей власть в секторе Газа, но поддерживает Аббаса и его партию Фатх, которая контролирует территории на западном берегу Иордана. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
С Сегодня Международный день борьбы с наркотиками. Исполнительный директор ведомства ООН по борьбе с наркобизнесом Антонио Мария Коста заявил в Вене.
Мировая ситуация с наркотиками в определенном смысле находится под контролем. До недавнего времени она была как поезд, потерявший управление. Сегодня существует определенная стабильность в производстве наркотиков, в их контрабанде, в численности наркоманов, чтобы они не употребляли героин, кокаин, амфетамин или марихуану. В последние годы мы располагаем вполне надежной статистикой.
Сказал Антонио Мария Коста. В Пхеньян прибыли 4 эксперта Международного агентства по атомной энергии. Это первый визит представителей МАГАТЭ в Северную Корею за почти 5 лет. Эксперты примут участие в работах по заглушению ядерного реактора в Ёнбене. Пхеньян заявил, что теперь, после перевода ему 25 миллионов долларов с разблокированных Вашингтоном счетов, он выполнит достигнутое в феврале соглашение об остановке реактора. Россия ограничила ввоз мяса птицы из Чехии в связи со вспышкой там птичьего гриппа. Государственная ветеринарная служба Чехии подтвердила, что вирус у индюшек на птицефабрике в 150 километрах восточнее Праги является смертельно опасным для человека штаммом H5N1. Две американские нефтяные компании, ExxonMobil и ConocoPhillips, судя по всему, решили окончательно свернуть работу в Венесуэле. Компании отвергли условия президента Венесуэлы Уго Чавеса по дальнейшему участию в добыче нефти в бассейне реки Ориноко. И в заключение выпуска напомню основные новости часа. Пострадавшие во время теракта в Беслане обратились в Европейский суд. В Москве прошла встреча президента России с генеральным секретарем НАТО. В Северную Корею впервые за 5 лет прибыли эксперты МАГАТЭ.
С новостями часа вас познакомила Александра Финкельштейн. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Сегодня Международный день солидарности с жертвами пыток. Новый взрыв на угольной шахте, на этот раз в Воркуте. Чем испанская таверна отличается от всех других ресторанов и кафе мира? Эти темы, а также обзор европейских газет, новости культуры и рубрика «Политика онлайн» в этом часе нашей программы. Итак, главная тема этого часа – международная и российская одновременно. Сегодня, в Международный день солидарности с жертвами пыток, вышла в свет книга под заголовком «Пытки в России. Позиция власти, правозащитников и Комитета ООН против пыток». В ней, накануне вступления в силу Конвенции ООН против пыток, российские правозащитники попытались обобщить информацию о проблеме и обратить внимание властей на необходимость ее решения. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
По словам правозащитников, Россия хоть и не входит в тройку лидеров по частоте применения пыток, таковыми называют Сирию, Бирму и Судан, но является одной из наиболее проблемных территорий с точки зрения Комитета ООН против пыток. Главными проблемами в сфере обеспечения запрета пыток в России правозащитники называют следующие.
Вопиющая страшная ситуация в Чечне и на Северном Кавказе. Если говорить в целом про Российскую Федерацию, то серьезной проблемой является отсутствие эффективного расследования в системе прокуратуры, которая за собой ведет и безнаказанность за пытки, и допустимость этих пыток, и подогревает развитие системы, когда правоохранительные органы используют пытки в качестве одного из инструментов получения нужных им показаний, раскрытия преступлений. А мы сейчас уже говорим о том, что пытки используются в правоохранительных органах как один из методов раскрытия преступлений.
Сказала директор фонда «Общественный вердикт» Наталья Таубина. По мнению руководителя межрегионального отдела Нижегородского комитета против пыток Олега Хабибрахманова, ситуация с применением пыток в России осложняется равнодушным отношением прокуратуры и чиновников к этой проблеме.
Пытки есть. То есть сотрудники милиции, сотрудники уголовно-исполнительной системы по-прежнему применяют незаконную физическую силу, жестокое обращение. Но нельзя сказать, что есть какая-то тенденция к ухудшению или, наоборот, к улучшению ситуации. Проблема в том, что пытают ведь не только в России. Пытают во всех странах, и в Европе, и в США, и в странах Азии. И нельзя сказать, что Россия отличается в худшую или в лучшую сторону. Здесь ведь весь вопрос заключается в том, каким образом само государство реагирует на жалобы граждан о применении пыток. Вот на наш взгляд, у России в этом есть очень большая проблема. А если, например, журналисты или представители общественных организаций выкапывают какую-нибудь информацию про Гуантанамо в США, то реакция видно моментальная. То есть какое-то время уходит на расследование, обязательно находятся люди, которые применяли эти пытки, и там страшные сроки наказания. То есть государство признает свою вину в применении пыток. Для того, чтобы доказать то же самое в Российской Федерации, нужны годы. Не скажу, что десятилетия, но годы точно. Поэтому работать нам как ранее было сложно, так и сейчас достаточно сложно.
В подтверждение примера незаинтересованности российских властей в проведении серьезных расследований и наказании виновных в применении пыток, правозащитники называют и фамилии четырех генералов, поименованных в решениях Европейского суда по правам человека по делам о пытках, и так и незавершенное расследование по преступлениям, совершенным против российских граждан в следственном изоляторе села Чернокозово. Вообще, тема применения пыток в Чечне и в докладе Комитета ООН, и в книге российских правозащитников стоит особняком, говорит председатель правления Центра Демос Татьяна Лакшина.
Проблема пыток в России в принципе стоит крайне остро. Но то, что происходит в Чеченской республике, то, что, к несчастью, в последнее время уже происходит и в Ингушетии, и в Северной Осетии, и в Кабардино-Балкарии, это явление вопиющее, явление гипертрофированное, поэтому об этом следует говорить отдельно. И Комитет против пыток Организации Объединенных Наций последовал той же самой логике и также ситуацию в Чечне и нескольких других республиках Северного Кавказа рассматривал отдельно от остальных проблем в сфере пыток в России. О чем говорит Комитет применительно к Чечне? В первую очередь Комитет говорит о проблеме незаконных мест содержания под стражей, потому что действительно чаще всего и наиболее жестоко пытки в Чечне осуществляются именно в незаконных или квазизаконных тюрьмах. Применение пыток является одной из традиционных практик, чудовищных практик, методов борьбы с терроризмом в Чеченской Республике. Фактически сотрудники силовых структур забирают мужчин и энное количество времени держат этих людей в незаконных тюрьмах. Это могут быть ямы, это могут быть подвалы, это могут быть базы силовых структур. Но задержанные или похищенные, потому что по факту они, конечно, являются похищенными, им никто не сообщает об их правах, сотрудники правоохранительных органов не представляются, им не говорят, в чем они подозреваются. Этих людей очень жестоко пытают и требуют от них признания. С одной стороны, в ряде преступлений, которые они, может быть, совершали, а может быть, с той же вероятностью и не совершали, а также требуют того, чтобы они назвали имена лиц, которые с их точки зрения сотрудничают или могут сотрудничать с боевиками. В тот момент, когда человек ломается под пытками и готов признаться, его, наконец, доставляют в официальное место содержания под стражей и уже, наконец, регистрируют как задержанного. Он подписывает признание и дальше начинает работать судебная система. Таким образом, об этой проблеме очень много как раз говорит комитет. О проблеме похищения людей сотрудникам силовых структур, о проблеме исчезновения людей. Потому что, да, конечно, если сравнить ситуацию в Чечне сейчас с тем, что было несколько лет назад, гораздо меньше людей исчезают бесследно. Это чистая правда. Но в тот момент, когда человека забирают из дома, его родственники не знают, кто его забрал, куда его увезли, что с ним происходит. Это, безусловно, квалифицируется как исчезновение, по крайней мере, как временное исчезновение. Ну и, естественно, содержание человека в незаконных тюрьмах, которое создает всевозможные условия для применения пыток.
Сказала председатель правления Центра Демос Татьяна Лакшина. Конвенция ООН против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания, таково полное название документа, вступила в силу в 1987 году. В соответствии с ее положениями, страны, ставшие участниками конвенции, обязуются не только соглашаться с запретом на умышленное причинение боли или страданий, как физических, так и нравственных, но и не признавать в качестве оправдания пыток исключительное обстоятельство, вроде состояния войны, политической нестабильности и чрезвычайного положения. На сегодняшний день конвенцию подписали свыше 140 стран, но ратифицировали пока только в 51 стране. Впрочем, по словам правозащитников, Россия, давно ратифицировавшая этот документ, пока не стремится добросовестно исполнять его положение. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
В эфире программа «Время свободы». В Москве 16:15. Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Воркуте опознаны тела 7 погибших при взрыве метана на шахте «Комсомольская». Поиски 3 остальных продолжаются. 4 горняка спасены и госпитализированы. Пострадавшие во время теракта в Беслане подали иск в Европейский суд по правам человека против российских властей. Сотни жителей чеченской станицы Бороздиновской вышли на акцию протеста в Дагестане. Участники марша протеста, который прошел в районе Кизляра, заявляли, что не вернутся в родные места и требовали сообщить о судьбе пропавших земляков. Генеральный секретарь НАТО Яабде Хоопсхеффер встретился в Москве с президентом России Владимиром Путиным. На встрече обсуждался широкий круг вопросов, включая размещение объектов американской системы ПРО в Европе, расширение НАТО и разногласия по договору об обычных вооруженных силах в Европе. В Екатеринбурге активисты «Молодежного яблока» и движения «Оборона» отметили день рождения Михаила Ходорковского, акции в его поддержку. В Северную Корею прибыли эксперты Международного агентства по атомной энергии, чтобы принять участие в подготовительных работах, которые необходимо провести перед остановкой ядерного реактора в Ёнбине. В 20 часов по московскому времени в нашем эфире итоговый выпуск программы «Время свободы», который ведет Андрей Шары. В числе главных тем сегодня. Диалог России и НАТО. Диалог непростой. Почему у России появляется все больше претензий к Брюсселю? Петербургский политик Сергей Гуляев собирается стать президентом России. А чем обосновано такое решение? Российские спецслужбы утверждают, что им сдался завербованный британскими агентами гражданин. В чем интрига этого утверждения? Ну и возобновляется импорт молдавских вин в Россию. Восстановят ли Кагоры и Каберне молдавские свои позиции на российском рынке? В 20 часов по московскому времени. А сейчас программу «Время свободы» продолжит обзор свежей европейской прессы. Вместе со мной в студии мой коллега Владимир Тольц. Добрый день.
Добрый день.
Ну, с чего начнем? Что привлекло ваше внимание сегодня?
Знаете, вот такое часто происходит. Стоит газете в какой-то одной европейской стране серьезно проработать какую-то большую тему, на завтра мы находим ее развитие в изданиях другой страны Европы. Вот вчера в британской «Гардиан» была большая статья о том, что British Petroleum уходит из России. Сегодня развитие темы в немецкой экономической газете «Handelsblatt». В статье, в частности, говорится, я цитирую, «Британско-российский нефтяной концерн ТНК BP был вынужден не по собственной воле продать свое газовое месторождение в Сибири. Суровый ответ». Суровый ответный удар по образцово-показательному проекту совместного предприятия, в котором сошлись Запад и Восток. Handelsblatt поясняет читателям, что из-за грубой смены политического климата в болотах Сибири на кону стоит теперь и судьба являющегося до сегодняшнего дня уникальным проектом при участии Востока и Запада. Газета рассказывает, что структура собственности концерна, при которой иностранцы и русские владели по половине акций, вначале смущала даже Владимира Путина. Но теперь, когда вот British Petroleum сдалась и согласилась продать свою долю в Ковыктинском газовом месторождении «Газпрому», похоже, уже не смущает. Развитие вчерашней газовой темы можно наблюдать и в статье, в сегодняшней статье немецкой газеты «Франкфурта Рундшау». Правительство Германии, говорится в статье, хочет воспрепятствовать установлению контроля над немецкими предприятиями со стороны государственных инвесторов из России, Китая, а также стран-экспортеров нефти. Иначе фонды, управляемые авторитарными режимами, смогут, как считают в Берлине, оказывать слишком большое влияние на местную экономику. При выборе инструментов по защите от подобных инвестиций Германия собирается ориентироваться на модели, действующие в других странах. Но, как сообщил в понедельник газете официальный представитель немецкого правительства, у Германии таких защитных механизмов еще нет.
Ну, а если отвлечься от всей этой, я бы сказал, тяжеловесной углеводородной тематики, что-нибудь еще есть интересное?
Да много разного занимательного. Но вот Например, немецкий еженедельник «Шпигель» сетует сегодня по поводу издевательств в польской печати над образом германского канцлера. После стычек на брюссельском саммите один польский журнал изобразил Ангелу Меркель в виде мачехи Европы с обнаженным бюстом, и к ее грудям припали близнецы Качинские. Подпись такая: немцы были адвокатами Польши, а теперь стали нашими прокурорами. Ну, Шпигель, естественно, это не одобряет. Вот британская Daily Telegraph, например, пишет о совсем другом, занимательном, о предстоящем 7 июля всемирном свадебном буме. Оказывается, огромное количество людей пожелало сочетаться браком в этот день, надеясь, что дата 07.07.07 принесет им счастье. Эта идея овладела массами, проживающими от Соединенных Штатов до Новой Зеландии. В статье приводятся убедительные примеры. При обычных для июльского уикенда 12 тысячах свадьбах в Лас-Вегасе на 7 июля этого года назначено 38 тысяч свадьб там. Ну, про Россию в статье ни слова. Или вот потрясшая меня статья в израильской «Гаарец». Оказывается, только вчера, то есть через 47 лет после легендарной операции по поимке нацистского преступника Адольфа Эйхмана, ее участники были удостоены наград. Более половины из них уже нет в живых, но именно вчера исполняющая обязанности президента Израиля госпожа Далия Ицек нашла время и место вручить их родственникам и тем, кто еще остался жив, почетные грамоты и памятные подарки. В общем, жизнь продолжается, а газеты пишут.
А в «Гаарец» что-нибудь говорится о том, а почему 47 лет прошло, и почему такой огромный срок?
Времени не было.
Времени не было. Спасибо. Владимир, с некоторыми интересными публикациями сегодняшних европейских газет, еще раз напомню, вас познакомил мой коллега Владимир Толь. Вы слушаете «Время свободы». Комиссия Ростехнадзора расследует причины трагедии на шахте «Комсомольская» в Воркуте. В понедельник вечером здесь при взрыве метана погибли, по последним данным, 7 человек. Еще четверо госпитализированы, и судьба 3 шахтеров неизвестна. Спасательные работы продолжаются, под землей все еще могут находиться люди, заявил глава Ростехнадзора Константин Поляковский. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева.
Взрыв в шахте «Комсомольская» прогремел в понедельник вечером, когда под землей находились более 200 горняков. Сейчас здесь идут спасательные работы, говорит мэр Воркуты Валерий Будовский.
Осложняется тем, что в настоящий момент произошло обрушение. Пожара в шахте нет, задымления нет, но большие-большие обрушения. В связи с чем, в общем-то, довольно сложно сегодня найти наших шахтеров. Но очень хотелось бы надеяться, что они все-таки живы, и что все-таки их выгасят, сотрудники спасут.
В прокуратуре Коми считает, что причиной ЧП на шахте стал взрыв метана. По данным агентства «Интерфакс», по факту аварии возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности производства горных работ, повлекшее гибель людей». Иначе так называемый человеческий фактор. Не исключает этой версии глава Ростехнадзора Константин Поляковский.
Сейчас активно подводится вода и воздух для того, чтобы ликвидировать аварию. После этого комиссия начнет исследовать место взрыва и в целом эту шахту. Версии, как всегда, разрабатываются буквально все, как обычно. И взрыв метана, и горный удар, и человеческий фактор.
Месяц назад в результате аварии на шахте «Юбилейная» в Новокузнецке погибли 39 горняков. По данным комиссии Ростехнадзора, система была выведена из строя не без вмешательства шахтеров. Горный инженер Владимир Шахтин уверен, что чаще всего подобные аварии происходят по вине самих рабочих.
Я думаю, исходя из своего опыта и из призм моих сегодняшних понимания процессов, которые проходят в угольной отрасли, почти не сомневаюсь, что человеческий фактор имел место. И еще будет иметь место еще достаточно определенное время, к сожалению. Потому что взаимоотношения собственников, угольщиков, контролирующих органов, региональных властей в рамках развития угольной отрасли еще очень несовершенны. Это грубейшее нарушение правил безопасности. Ну, по Марксу все, да, там 300% прибыли. А для рабочих, если это рабочий сам делает, психология человека, что меня эта чаша пройдет мимо меня, а не проносит.
По мнению Владимира Шахтина, причина большинства проблем в угольной отрасли – отсутствие контроля.
Вообще говоря, шахты всегда были высокозатратным производством. И для того, чтобы обеспечить максимальную безопасность, собственник должен вкладывать большие средства. Второй вопрос – это контроль со стороны Госнадзора.
Говорил горный инженер Владимир Шахтин. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Мы продолжаем программу «Время свободы». Власти Свердловской области говорят об очередном всплеске детской подростковой наркомании. До масштабов 2000 года, когда на сотню подростков здесь приходился десяток наркоманов, дело пока не дошло. Но опытные наркологи сравнивают эту ситуацию с нарывом. Большие неприятности еще впереди, говорят они. Рассказывает екатеринбургский корреспондент «Радио Свобода» Евгения Назарец.
К началу июня в Свердловской области подростков-наркоманов уже столько же, сколько за весь прошлый год. В абсолютных цифрах немного, около 25 человек, но это лишь те, кто оказался на учете у нарколога. Официальная статистика обычно различается с реальностью на порядки. К тому же опытный нарколог Олег Забродин смотрит на кривую статистики, как опытный инвестор на график котировок акций, и не прогнозирует ничего хорошего.
Вполне отчетливо последние 2 года мы снова наблюдаем, хоть и не такой стремительный, как на рубеже 2 веков, 99-й и 2000-й год, но все-таки подъем наркопатологии. Больше всего беспокоит подростковое население, именно наркотическая зависимость, и детское население. А вот дети нас беспокоят в части роста токсикомании.
Детский нарколог Олег Забродин говорит, что теперешняя ситуация с распространением наркомании напоминает нарыв, который в обозримом будущем даст прорыв по многим направлениям. Это предсказание коллег подтверждает начальник отдела профилактики областного центра по борьбе со СПИД Ольга Прохорова.
Мы говорим о том, что сегодня ВИЧ-инфекция перешла из так называемой концентрированной стадии, когда она распространяется среди так называемой групп риска, в нейрализованную стадию, когда распространение идет среди всего населения и преимущественно половым путем. На сегодняшний день все-таки наркотический путь превалирует среди всех остальных путей передачи над половым путем. Всплеск наркомании, безусловно, приведет к всплеску выявления новых случаев ВИЧ.
Одна из причин возвращения массовой подростковой наркомании в Свердловской области и другие регионы – появление новых наркотиков, утверждает детский нарколог Олег Забродин. Наркотики меняются, методы профилактики остаются неизменными не менее 20 лет.
Когда некоторые мои коллеги приходят и начинают рассказывать в детских коллективах о действии того или другого или третьего наркотического или психически активного вещества, и по концу выясняется, что из группы, скажем, в 50 человек, до встречи со специалистом о наркотиках знало 10 человек, а после встречи со специалистом все 50. Я вспоминаю события 20-летней давности. 87-й год – это был год разгула антиалкогольной политики. В «Комсомольской правде» было пропечатано несколько коктейлей, в состав которых входили и официальные лекарственные средства, и вообще безалкогольный напиток. Вот этот коктейль приводил организм в состояние особое.
В Свердловской области в самые тяжелые 1999-2000 годы была принята целевая программа профилактики наркомании среди подростков. На какой-то момент она принесла результаты. К 2004 году подростковая заболеваемость наркоманией в регионе снизилась практически до нуля. Теперь приходится искать объяснение, почему все двинулось назад.
Эти исследования интернациональные. В различных территориях нам удается найти очень интересные цифры, интересные факты, а потом уже их экстраполировать на наше население. В статистических данных о том, где несовершеннолетние впервые знакомятся с психически активными веществами, отсутствуют стадионы и прочее. Дети и подростки знакомятся с наркотиком на тусовках, они знакомятся с наркотиком по месту учебы, в клубах и так далее, но не знакомятся с наркотиком на стадионе. Казалось бы, неплохая статистическая информация, но если раздвинуть занавески, то выяснится, что этих структур у нас просто нет.
Постройка стадиона или спортивной площадки обходится дороже, чем лекция, которая расскажет наркотиках заодно и тем, кто о них ничего не знает. Есть пока и такие. Но вот среди них есть токсикоманы. По убеждению наркологов, это дети, которые, став подростками, обязательно перейдут на наркотики. Некоторые из них доживут до возраста взрослых и попадут уже в другой столбец статистической таблицы. Возможно, на какой-то момент ситуация с подростковой наркоманией снова будет выглядеть благополучной. Именно за такие игры наркологи не любят абсолютные цифры, признается главный детский подростковый нарколог Свердловской области Олег Забродин. Евгения Назарец, Радио Свобода, Екатеринбург.
В 19 часов по московскому времени после новостей в эфире «Радио Свобода», как всегда, ток-шоу «Время гостей», которое сегодня ведет Владимир Бабурин, а гость студии «Радио Свобода» — доктор экономических наук, руководитель Центра социальных исследований и инноваций Евгений Гантмахер. А сейчас в Москве 16:30. Основные новости этого часа коротко.
«Радио Свобода. Новости».
В Воркуте опознаны тела 7 погибших при взрыве метана на шахте «Комсомольская». Поиски 3 остальных продолжаются. 4 горняка спасены и госпитализированы. Пострадавшие во время теракта в Беслане подали иск в Европейский суд по правам человека против российских властей. По словам председателя комитета «Голос Беслана» Эллы Кисаевой, под документом поставили подписи 89 человек. Они утверждают, что их права были нарушены. Сотни жителей чеченской станицы Бороздиновская вышли на акцию протеста в Дагестане. Участники марша протеста, который прошел в районе Кизляра, заявляли, что не вернутся в родные места и требовали сообщить о судьбе пропавших и похищенных земляков. Генеральный секретарь НАТО Яап де Хоопс Хеффер встретился в Москве с президентом России Владимиром Путиным. На встрече обсуждался широкий круг вопросов. В первую очередь размещение объектов американской системы ПРО в Европе, расширение НАТО и разногласия по договору об обычных вооруженных силах в Европе. В Екатеринбурге активисты «Молодежного яблока» и движения «Оборона» отметили день рождения Михаила Ходорковского, акцией в его поддержку. Представители Ближневосточного квартета на встрече в Иерусалиме обсудили ситуацию, сложившуюся в регионе после того, как палестинское радикальное движение «Хамас» полностью захватило власть в секторе Газа. Квартет выразил полную поддержку главе палестинской автономии Махмуду Аббасу. В Северную Корею прибыли эксперты Международного агентства по атомной энергии, чтобы принять участие в подготовительных работах, которые необходимо провести перед остановкой ядерного реактора в городе Ёнбен. Россия ограничила ввоз мяса птицы из Чехии в связи со вспышкой здесь птичьего гриппа. Мы продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Сегодня, напоминаю, 26 июня.
Новейшая политическая история в программах «Радио Свобода». Ведет рубрику Ольга Поленова.
26 июня 2001 года. Вторая чеченская война. Кто и под чьим командованием воюет в Чечне против российских военных? У микрофона Андрей Бабицкий.
Чеченское сопротивление сегодня имеет более отчетливую структуру, чем в начале Второй войны. Все вооруженные формирования строго делятся на две группы. Те, кто считают себя в подчинении Аслана Масхадова, и те, кто воюет под началом полевых командиров радикального исламского крыла, открыто заявивших о своей полной автономности и неподчинении чеченскому президенту. Две эти силы поделили между собой территорию республики. К югу и юго-западу от Грозного воюют в основном те, кого принято называть ваххабитами. На восточном и юго-восточном направлении вдоль трассы Ростов-Баку от чеченской столицы до Ингушетии действуют отряды, связанные с Масхадовым. В целом размежевание идет по модели довоенного противостояния между Масхадовым и оппозицией, с теми же ключевыми фигурами. Лидером радикалов остается Шамиль Басаев, так как президентские силы ассоциируются с другим полевым чеченским командиром Русланом Гилаевым. Цементирующей основой вооруженных групп, действующих по приказам чеченского руководства, является обеспечение их денежными средствами. Согласно приказу Аслана Масхадова, в Чечне больше не существует фронтов и направлений. Республика разбита на сектора. Это стало следствием изменения военной стратегии, в основе которой теперь не фронтальные операции, а диверсионные партизанские действия. Все вышесказанное не означает, что противостоящие друг другу крылья сопротивления не способны договориться в том случае, если будет спланирована некая масштабная акция. Пока существует единый враг, они вполне могут воевать сообща, хотя даже в начале войны многие договоренности между различными полевыми командирами о взаимной поддержке в ходе проведения тех или иных операций не выполнялись. Два государственных комитета обороны, один под началом Басаева, другой Масхадова, издают противоречащие друг другу приказы и совершенно по-разному видят цели вооруженной борьбы. Такая ситуация выявится в полной мере в момент начала мирных переговоров, с необходимостью которых федеральному центру чуть раньше или чуть позже, но все же придется смириться. Нет никаких сомнений в том, что Басаев и его соратники наотрез откажутся признавать любые договоренности, под которыми будет стоять подпись Аслана Масхадова. Именно в этой точке заложены причины почти неизбежной гражданской войны в республике.
Андрей Бабицкий. Вторая чеченская война. Радио «Свобода». 26 июня 2001 года.
Рубрику «Новейшая политическая история» ведет Ольга Поленова.
Далее в программе «Время свобода» панорама новостей культуры. Ее представит Игорь Померанцев.
В пятницу в Карловых Варах открывается 42-й международный кинофестиваль, который продлится до 7 июля. В программу включены 9 мировых премьер. Фестиваль открывается показом картины американского независимого режиссера Тома де Чилла «В бреду». Среди 14 фильмов, включенных в главную конкурсную программу, картина российского режиссера Алексея Попогребского «Простые вещи», победившая в Сочи на Всероссийском фестивале «Кинотавр». Сыгравший одной из ролей в этом фильме актер Иван Шведов, много снимающийся в Европе, входит в жюри программы «К востоку от запада». Главное жюри возглавляет редактор американского журнала Variety Питер Барт. Почетный приз «Хрустальный глобус» за вклад в развитие кино будет вручен известному голливудскому актеру Дэнни Девито. На будущей неделе на экраны китайских кинотеатров выходит американский фильм «Нанкин». Картина рассказывает о нанкинской резне 1937 года, в ходе которой японские войска убили не менее 150 тысяч человек и изнасиловали десятки тысяч китаянок. Некоторые японские политики и историки считают, что эти цифры преувеличены. Главные роли в фильме исполняют Вуди Харрелсон и Мюриэл Хемингуэй. Эксперты отмечают, что «Нанкин» выходит в широкий прокат с разрешения властей, жестко контролирующих распространение иностранной кинопродукции. ЮНЕСКО поможет Ираку восстановить Золотую мечеть, священное место шиитов в Самаре. В феврале 2006 года в результате нападения боевиков обрушилась верхняя половина купола. Два минарета были взорваны 13 июня нынешнего года. ЮНЕСКО выделит 5 400 000 долларов из необходимых на восстановление 8 миллионов 400 тысяч. Шииты почитают Золотую мечеть, в которой находятся гробницы имамов. Кроме того, шииты верят, что именно в Золотой мечети появится пророк Аль-Махди, который принесет спасение верующим. Италия согласилась вернуть Пакистану 96 старинных артефактов, нелегально вывезенных из страны. Речь идет о монетах, посуде, музыкальных инструментах, изготовленных от 5 до 4 тысяч лет назад. Министр культуры Италии призвал другие страны последовать этому примеру и вернуть в итальянские музеи древнеримские артефакты, вывезенные незаконно и находящиеся во многих музеях мира.
С новостями культуры вас познакомил Игорь Померанцев.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио «Свободный стиль», Томск, Радио «Новая волна» Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Вы слушаете «Время свободы» и в продолжение разговора о культуре. За последние 3 дня в основном конкурсе Московского международного кинофестиваля показано 8 фильмов, в том числе 2 российских. Обозреватель «Радио Свобода» Марина Тимашева предлагает обратить внимание на фильм Валерия Огородникова «Путина» и на немецкую ленту «Мой фюрер».
За последние 3 конкурсных дня мы видели очередной анамнез психического заболевания. Врач-сам-морфинист, а лечит шизофрению. Называется «Опиум», представлен в Венгрии. Мне, кстати, вспоминается куда более содержательное произведение, а именно «Морфий» Михаила Булгакова. Его имя приходило в голову в связи со следующей лентой конкурса, французской картиной «Мольер». Ну и она только по касательной прошлась по теме кабалы святош, то есть отношениям художника и власти. Впрочем, это историко-костюмный, остроумный фильм, в котором персонаж персонажи пьес Мольера вторгаются в его жизнь, такой влюбленный Мольер после влюбленного Шекспира. И, наконец, третья картина «Мой фюрер» Дани Леви. Трагефарс на следующей карьере Артура Уи, великому диктатору и в некотором смысле мефисто. Еврейский актер обучает фюрера азам своей профессии. Фюрер в очередной раз выставлен на посмешище, но история умная и очень необычно снятая. Кажется, что отборщики группируют фильмы тематически. Вот один день, скажем, про знаменитых людей, Мольер или Гитлер, а другой день про преступников. Тут вялая со смутным религиозным подтекстом лента «Перемена участи». За ней многим понравившаяся датская лента «Временное освобождение». Подробно, чуть ли не в режиме реального времени, рассказана история одного дня из жизни заключенного, отпущенного из тюрьмы в сопровождении полицейского. Дальше в соревнования вступили российские ленты. Одна называется «Путешествие с домашними животными». Ее сняла Вера Сторожева. Это медленная, с огромными ненасыщенными паузами, история бывшей детдомовки, нашедшей истинное призвание в материнстве. Второй российский участник – это фильм «Путина». Он снят Валерием Огородниковым. Режиссер умер год тому назад. Картину удалось спасти благодаря усилиям Владимира Рослова и Владилена Арсеньева.
Тут картине я верю. Ясно и просто. Шекспировские страсти. Вот они, Макбеты, Лиры, да, Ромео и Джульетта. Они здесь, на этом острове. В простой форме. О чем-то очень важном говорится. И дается это бесспорно замечательными актерскими работами.
Замечательные актеры – это Петр Симак, Эра Зиганшина и особенно следует отметить дебютную роль Анны Ильющенко. Надо полагать, что картину «Путина» критики станут сравнивать с «Эйфорией» Ивана Вырыпаева и напишут, что там действие происходит на юге, а тут на севере. Разница гораздо существеннее. Фильм Ивана Вырыпаева заканчивается гибелью главных героев. Лодку с их телами уносят река. В картине Валерия Огородникова в лодке народится ребенок, и его плач разнесется над островом. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
На очереди рубрика «Политика онлайн». У микрофона Андрей Шароградский.
Системная борьба системы с несистемой. Александр Рыклин в своей статье на сайте ежедневного журнала критикует КПРФ, СПС и Яблоко, партии, которые, по его мнению, идут на сотрудничество с системой, принося в жертву демократические принципы.
КПРФ и СПС и Яблоку необходимо бороться за попадание в систему. Бороться и повседневно доказывать свою сервильность, но при этом оставаться оппозиционными. То есть Зюганов, Явлинский и Белых, бегая между витринных стекол, должны, с одной стороны, критиковать наружу авторитарный режим, а с другой – постоянно справляться у высокого начальства, не зашла ли их критика слишком далеко, не режет ли слух, не портит ли аппетит. И уж, конечно, каленым железом выжигать внутрипартийную ересь. А нет, сегодня в России страшнее ереси, чем сотрудничество с коалицией «Другая Россия».
Для Кремля принципиально важно не допустить вхождения традиционных партий в оппозиционную коалицию, уверен Александр Рыклин. И, опять же, по мнению автора статьи в ежедневном журнале, Кремлю это удается.
Сегодня можно смело констатировать, что борьбу за федеральные партии «Другая Россия» Кремлю проиграла. По понятным причинам, партийным бонзам, хоть левым, хоть правым, аргументы Кремля показались более убедительными. Но совсем по-другому обстоят дела с рядовыми членами партии и региональными активами. В минувшую субботу решением Федерального политсовета СПС было смещено со своих постов руководство Московской организации партии. По надуманным, судя по информации, причинам. Истинная причина – участие в маршах несогласных. Точно такие же проблемы возникли у «Яблока» в Питере. Местное отделение не просто участвует в маршах, оно их организует. Стоило московским коммунистам провести совместную акцию с ОГФ, как позиция руководства местного отделения была жестко раскритикована на пленуме ЦК.
Я поинтересовался у Александра Рыклина, почему он все-таки считает, что упомянутые им партии отказываются от сотрудничества с «Другой Россией», потому что хотят понравиться Кремлю, а не потому что не разделяют логику действий коалиции, во главе которой стоят такие разные личности, как Михаил Касьянов, Гарри Каспаров и Эдуард Лимонов. Вот что ответил Александр Рыклин.
Дело вовсе не в том, что они отказываются входить в коалицию «Другая Россия». Дело совершенно в другом. Дело в том, что они отказываются от формулировки реальных задач, которые сегодня стоят перед обществом. Это их объективная ситуация. Я на самом деле ведь в статье никого не обвиняю. Я констатирую некие очевидности, некие факты. С этим сегодня довольно сложно спорить. Ну да, сегодня ведь участие в подобного рода историях, как, например, вот эти парламентские выборы, понятно же, что это в чистом виде игра пользу Кремля. И только в пользу Кремля. Более того, участие в этих выборах совершенно ничего не гарантирует. И игра сегодня на стороне Кремля этих троих партий ничего им не гарантирует. Вопрос же в том, ну хорошо, вы не входите в другую Россию, а что вы предлагаете тогда обществу? Отлично, предлагаете обществу какой-то другой свой идеологический и политический продукт. Но этого же не происходит.
Мнение Александра Рыклина, редактора интернет-сайта «Ежедневный журнал». В скобках замечу, что партия «Яблоко», к примеру, только что представила свою программу действий, в которой однозначно выступила против нынешней внутренней и внешней политики Кремля. Андрей Шароградский, «Политика онлайн».
В Москве 16:45. Коротко об основных событиях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Воркуте опознаны тела 7 погибших при взрыве метана на шахте «Комсомольская». Поиски 3 остальных продолжаются. 4 горняка спасены и госпитализированы. Пострадавшие во время теракта в Беслане подали иск в Европейский суд по правам человека против российских властей. Под документом поставили подписи 89 человек. Генеральный секретарь НАТО Яабде Хоопсхеффер встретился в Москве с президентом России Владимиром Путиным. Они обсудили, в частности, размещение объектов американской системы ПРО в Европе, расширение НАТО и разногласия по договору об обычных вооруженных силах в Европе. В Екатеринбурге активисты молодежного «Яблока» и движения «Оборона» отметили день рождения Михаила Ходорковского, акции в его поддержку. В Северную Корею прибыли эксперты Международного агентства по атомной энергии, чтобы участвовать в работах, которые необходимо провести перед остановкой ядерного реактора в Ёнбене.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Информационную программу «Время свободы» продолжит экономическая панорама. У микрофона Иван Трефилов.
Более 90% российских банков при выдаче потребительского кредита готовы к раскрытию эффективной процентной ставки, которая учитывает все затраты заемщика, связанные с его получением и обслуживанием, заявил представитель Центрального банка Алексей Симоновский. Соответствующее требование банка, как ранее говорил его председатель Сергей Игнатьев, вступает в действие с середины нынешнего года.
1 июля начинает действовать положение, фактически обязывающее банки указывать в кредитных договорах эффективную ставку процента. Слава богу, наши банкиры начинают осознавать, что недостоверная, неполная и неясная информация о всех условиях кредитного договора – это проблема не столько для заемщика, сколько для самого банка.
Выручка российского «Газпрома» от продажи газа в страны дальнего зарубежья в 2007 году увеличится примерно на 2,4% и составит, как ожидается, 38 миллиардов 100 миллионов долларов, сообщил заместитель председателя правления концерна Александр Медведев. Новый рекордный показатель, по его словам, будет достигнут, несмотря на то, что средняя цена на газ в Западной Европе в нынешнем году незначительно снизится по сравнению с 2006 годом.
Я могу дать прогноз цены, который у нас запланирован на дальнее зарубежье. Вот с учетом того, что все-таки ценовая динамика изменилась, мы полагаем, что средняя цена по году, она будет где-то между 250 и 260 долларов. Прогноз выручки будет очередной рекорд.
Нефтяная компания «Роснефть», крупнейшая в России, договорилась о покупке у компании «Юнитекс» примерно 500 автозаправочных станций в европейской части и на юге страны. Объем сделки примерно 16 миллиардов 300 миллионов рублей, что по текущему обменному курсу составляет более 630 миллионов долларов. Эти активы, ранее принадлежавшие нефтяной компании «ЮКОС», были проданы на аукционе в начале мая. Его победителем тогда была признана компания «Юнитекс», предложившая за этот лот примерно 12,5 миллиардов рублей или в пересчете более 480 миллионов долларов. Холдинг РАО ЕС России в 2006 году увеличил выработку электроэнергии на 4,4% по сравнению с предыдущим годом, что почти в три раза превысило такой же показатель 2005 года, сообщил сегодня председатель правления компании Анатолий Чубайс. Проводимые в отрасли реформы, по его словам, позволили холдингу увеличить объем привлеченных инвестиций с 2 миллиардов долларов в 2005 году до 6 миллиардов в 2006.
Все наши базовые экономические показатели за 2006 год выглядят достаточно оптимистично. Капитализация РАО ЕС на 1 января 2006 года составляла 19 миллиардов долларов, на 31 декабря составляла 48 миллиардов долларов. Рост за год более чем в 2,5 раза. Кстати говоря, он продолжается сейчас. Вот сегодня капитализация компании 56 миллиардов долларов.
Объемы жилищного строительства в России могут быть увеличены до 100-130 миллионов квадратных метров в год, заявил сегодня первый вице-премьер Дмитрий Медведев. Согласно утвержденной национальной программе, к 2010 году в стране должно ежегодно вводиться 80 миллионов квадратных метров жилья. Однако эти темпы, по его словам, уже сейчас признаны недостаточными. Кроме того, Дмитрий Медведев считает необходимым отказаться от прежних методов застройки районов массового проживания людей.
Очевидно, что нам нет резона возвращаться ни к прежней практике, сколько бы ни говорили о преимуществах прежней системы решения жилищного вопроса в стране, создания безликих спальных микрорайонов. Очевидно, что все те проекты, которые мы делаем, должны опираться на развитие маршрутов городского транспорта, на формирование нормальной дорожно-уличной сети, благоустроенных территорий, набора социальных объектов, поликлиник, школ, детских садов.
Российская компания «Транстелеком» и китайский оператор связи «China Telecom» подписали соглашение о соединении сетей путем строительства перехода пропускной способностью не менее 20 гигабит в секунду, который будет расположен на российско-китайской границе в районе населенного пункта Городекова. С учетом уже существующих переходов с другими китайскими операторами связи, общая емкость соединений «Транстелекома» в направлении Китая увеличится вдвое. Собственником «Транстелекома» являются российские железные дороги, которым принадлежит магистральная цифровая сеть компании, расположенная вдоль всех железнодорожных магистралей страны. Американские нефтяные компании ExxonMobil и ConocoPhillips отказались от подписания контракта о передаче властям Венесуэлы мажоритарных долей в нефтяных активах этой страны и заявили о намерении свернуть здесь свою деятельность. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на неназванные источники в правительстве Венесуэлы. В конце февраля президент страны Уго Чавес подписал декрет, предусматривающий передачу под контроль государственной нефтяной компании 4 крупнейших проектов добычи нефти в бассейне реки Ориноко. На их долю приходится 20% всей добываемой нефти в стране, которая является 5-м в мире ее экспортером. Сейчас в этих проектах, помимо ExxonMobil и ConocoPhillips, также участвует американская нефтяная компания Chevron, британская British Petroleum, французская Total и норвежская Statoil. Доля национальной нефтяной компании в проектах, которая составляет в среднем 40%, согласно декрету, должна быть увеличена как минимум до 60%. Курс доллара на сегодня 25 рублей 90 копеек, на завтра 25,78. Евро сегодня стоит 34 рубля 85 копеек, курс на среду 34,68. На международных торгах за евро дают доллар 34 цента.
С экономической панорамой вас познакомил Иван Трефилов. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит очередной репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Испании. Среди множества баров, закусочных, кафе, ресторанов и других заведений, где можно поесть и выпить, в Испании особое место занимают так называемые таверны. По сути, это те же рестораны, но порой весьма престижные. И к тому же рестораны особые, чисто испанские. Что они собой представляют, рассказывает наш корреспондент в Мадриде Виктор Черецкий.
Испанцы обычно приглашают своих иностранных гостей именно в таверны. И предприниматели, и политики, и даже глава государства, король Хуан Карлос. Гости почти всегда остаются в восторге и от кухни, и от оригинальных интерьеров, и от атмосферы. Блюда в тавернах относятся в основном к так называемой классической испанской кухне. Одно из наиболее известных блюд этой кухни – косидо, что буквально переводится как «варево». Вначале вам подают мясной бульон с вермишелью, затем говядину, сваренную вместе с куском свиного сала, вяленой ветчиной, кровяной колбасой, а также с картофелем и турецким горохом. В меню таверн вы всегда найдете чечевичную похлебку, жареную говядину, свинину или баранину, биточки свиные потроха в остром соусе, жареные почки, мозги барашка, жареный картофель с яичницей. Причем большинство этих блюд подаются без гарнира, в натуральном виде, без каких-либо соусов и подлив. Рассказывает испанская журналистка Элисабет Нуэль, ведущая программы о ресторанных рейтингах на национальном радио Испании.
Я
думаю, что самым типичным блюдом любой таверны и в Мадриде, и в других испанских городах является картофельный омлет тортилья, который подается в холодном виде. Присутствует в меню ветчинно-колбасные изделия, кровяная колбаса, острые свиные колбаски, салями, вяленые окорок и вырезка, а также сыры. Что касается горячих блюд, то у каждой таверны есть свое фирменное. К примеру, в Мадриде очень популярно жаркое из бычьих хвостов, овощное рагу по-ламанчески или фаршированный перец. Есть много и других блюд. Все это можно съесть в испанской таверне. В каждой таверне есть как минимум два зала. В первом располагается бар, во втором непосредственно таверна. В баре до того, как сесть за стол, испанцы пьют аперитив – пиво, вино, херес с легкими закусками тапас. Тапасом могут быть маслинки, сардины или картофель под острым томатным соусом, орешки или сыр. О сыре разговор особый. Элисабет Нуэль. За рубежом испанские сыры мало известны. Известны голландские, швейцарские и так далее. В Испании огромное количество первоклассных сыров, производимых из овечьего молока. Сыр делают и в Ла-Манче, в других центральных районах Испании и по всей стране. В наших тавернах можно попробовать самые различные сыры. Таверны, как правило, отличаются своим дизайном. Заведения эти или действительно старинные, или декорированы под старину. На стенах обычно висит антикварная утварь, оружие, старые фотографии и обязательно фото с автографами знаменитостей, чаще всего матадоров, некогда посетивших это заведение. Элисабет Нуэль. Таверна – это не только место, куда люди идут поесть и выпить. Это место приятных встреч с друзьями, знакомств и задушевных бесед, в том числе и с владельцем таверны, который обычно не только дает советы, что выбрать из меню, но и может поддержать любой разговор. Здесь же можно сыграть в карты или в другие настольные игры. В старой части Мадрида, буквально в двух шагах от центральной площади Пласа Майор, есть улица, знаменитая своими тавернами. Она называется Кава Баха, Нижний Ров. К примеру, расположенная здесь таверна Посада де ла Вилья, основанная в 1642 году, славится мясными блюдами, приготовленными по-старинному на вертеле. Здесь же расположены таверны Чотис, Старый Мадрид, Эстебан, Вьюда де Вакас, Месон де Сеговьяно и другие. Но самая знаменитая таверна на Кавабаха – это Дом Лусио. Она считается наиболее престижной в Старом Мадриде, рассказывает Элисабет Нуэль. Это и другие заведения отличаются прекрасной кухней, закусками и горячими блюдами, а также большим выбором вин. В Мадриде есть и другие зоны таверн, но туристам я бы рекомендовала посетить эти заведения в старой части Мадрида. Здесь лучшая еда. Несмотря на то, что в каждой исторической области Испании существует своя гастрономическо-развлекательная культура, таверны – явление общенациональное. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Очередная история Запада и Востока, рассказанная корреспондентом Радио Свобода в Испании, завершила этот час информационной программы «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. В следующем часе мы подробно поговорим об обстоятельствах отмены запрета, введенного ранее в России, на импорт молдавских вин. Интересно, смогут ли действительно потеснить молдавские вина других иностранных производителей на российских рынках. Кроме того, мы, конечно же, вернемся к спасательной операции на шахте в Воркуте и поговорим о том, когда в России отменят отсрочки от армии для молодых отцов. Слушайте «Радио Свобода».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы видим, что, к сожалению, нас слушают, но не слышат.
Речь шла о строительстве кольцевой автомагистрали вокруг Черного моря протяженностью более 7 тысяч
километров. Мы выступаем против злоупотребления психотропными веществами, которые действуют подобно уличным наркотикам.
Подводится вода и воздух для того, чтобы ликвидировать.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ru. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».